Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. С войны я вернулся только весной 1950 года и не нашел в нашем городе ни одного знакомого. К счастью, родители оставили мне в наследство немного денег. Я снял комнату и целые дни лежал на кровати, курил и ждал, а чего ждал, сам не знаю. Работать мне не хотелось. Я давал хозяйке деньги, она покупала продукты и готовила еду. Всякий раз, когда она приносила кофе или обед, она оставалась в моей комнате дольше, чем мне хотелось бы. Ее сын был убит в деревушке, которая называлась Калиновка, и когда она входила ко мне, она ставила поднос на стол и направлялась в тот темный угол, где стояла моя кровать. Обычно я лежал в каком-то полусне, много курил и тушил докуренные сигареты прямо о стену, и поэтому стена над кроватью вскоре оказалась вся в черных пятнах. Хозяйка моя была на редкость худая, и когда ее бледное изможденное лицо вдруг возникало в полумраке над моей кроватью, я пугался. Сперва я думал, что она сумасшедшая, потому что у нее были какие-то странные, белесые и очень большие глаза, и она всякий раз спрашивала меня о своем сыне. «Вы уверены, что не знали его? Деревня называется Калиновка, неужели вы там не были?» Но я никогда не слышал о деревне, которая называется Калиновка, и я неизменно поворачивался лицом к стене и отвечал. «Нет, я в самом деле не помню такого места». Но хозяйка моя не была сумасшедшей, напротив, она любила порядок, и мне было больно, когда она задавала мне вопросы о сыне. А спрашивала она о нем по 2-3 раза в день, и когда я заходил к ней на кухню, она мне всегда показывала его портрет, вернее, цветную фотографию, которая висела над диваном. Смеющийся белобрысый парень в парадной форме пехотинца. Его фотографировали в гарнизоне, объясняла она мне всякий раз. Перед самой отправкой на фронт. Это был поясной портрет. Солдат в каске на фоне Бутафорского замка, увитого бутафорским плющом. Он работал трамвайным кондуктором. В который раз рассказывала мне моя хозяйка. Старательный был парень. И затем она всегда протягивала мне картонную коробку с фотографиями, которая стояла у нее на ночном столике, заваленном лоскутками для заплат и моточками штопки. И мне приходилось одну за другой перебирать очень много карточек ее сына. Групповые снимки, сделанные в школе. В первом ряду всегда кто-нибудь сидел, зажав между коленями грифельную доску, на которой было написано сперва 6, потом 7 и, наконец, 8. Перехваченные красной резинкой. Отдельно хранились фотографии сына во время причастия. Мальчик в черном, похожем на фрак-сюртуке, с гигантской свечой в руках стоял перед транспарантом, на котором была изображена золотая чаша. Потом шли фотографии, где он был запечатлен у токарного станка. Чумазый парнишка, ученик слесаря с напильником в руках. Эта работа была для него слишком тяжелой. Неизменно заключала хозяйка и показывала мне его последний снимок, перед тем, как он стал солдатом. Он был в форме трамвайного кондуктора и стоял у вагона 9-го маршрута на конечной остановке, там, где трамвай делает кольцо. И я узнавал ларек, где продают лимонад и где я до войны много раз покупал сигареты. Узнавал я и тополя, которые все еще там стоят, и виллу с золотыми львами у входа, которых уже нет, и я вспоминал девушку, о которой думал на войне. Красивую с узкими глазами и бледным лицом. Она часто садилась в 9-й номер на конечной остановке. Я всегда подолгу разглядывал фотографию, которая изображала сына моей хозяйки на конечной остановке 9-го, и думал в это время о многом. О девушке и о мыловаренной фабрике, на которой я тогда работал, и я словно слышал лязг трамвая, видел красный лимонад, который пил в жару в том самом ларьке, и зеленую рекламу сигарет и снова девушку. «Может быть, — допытывалась моя хозяйка, — может, вы все-таки знали его?» Я качал головой и прятал этот снимок в картонную коробку. Он был отпечатан на глянцевой бумаге и казался еще новым, хоть ему уже было 8 лет. «Нет, нет», — повторял я. «И Калиновку я не знаю. В самом деле не знаю. Мне часто приходилось бывать у нее на кухне, а хозяйка часто заглядывала ко мне в комнату, И так уж получалось, что целый день я думал о том, что хотел забыть. О войне я стряхивал пепел за кровать и гасил окурки о стену. Иногда по вечерам, лежа на кровати, я прислушивался к шагам девушки в соседней комнате или к брани Югослава, жившего в каморке при кухне, который, входя, всегда искал выключатель. Я прожил там уже недели три и за это время по меньшей мере раз 50 разглядывал фотографию Карла на конечной остановке 9-го трамвая, как вдруг заметил, что вагон, перед которым он стоял с кондукторской сумкой на боку и улыбался, не был пуст. Я впервые внимательно вгляделся в карточку и увидел, что в вагоне сидит смеющаяся девушка. Это была та самая красивая девушка, о которой я так часто думал на войне. Хозяйка подошла ко мне, внимательно посмотрела мне в лицо и сказала: «Теперь вы его узнали, да?» Затем она встала за мой стул и через мое плечо уставилась в фотографию, а из ее передника. Она его придерживала одной рукой. Подымался и обдавал меня сзади запах зеленого горошка. «Нет», — тихо ответил я. «Я узнал девушку». «Девушку», — переспросила она. Это была его невеста, но, может быть, оно и к лучшему, что он ее больше не увидел. «Почему?» — спросил я. Она не ответила, отошла от меня, села на стул у окна и стала лущить стручки гороха. Потом, не глядя на меня, спросила: «Вы знали эту девушку?» Крепко сжимая в руке фотографию, я поглядел на хозяйку и рассказал ей о мыловаренной фабрике, о конечной остановке 9-го номера и о красивой девушке, которая там всегда садилась. «И это все?» «Да», — ответил я. Она высыпала горошек из передника в сито, открыла кран и долго стояла, повернувшись ко мне своей узкой спиной. «Когда вы ее увидите, вы поймете, почему я сказала к лучшему, что он ее больше не видел. Я ее увижу», — переспросил я. Она вытерла руки о передник, подошла ко мне и осторожно взяла у меня из рук фотографию. Лицо хозяйки, казалось, стало еще уже, а глаза глядели куда-то мимо меня. Она тихонько положила мне руку на плечо. «Анна живет в соседней с вами комнате. Мы зовем ее Бледная Анна. У нее лицо белое, как полотно. Вы действительно ее еще не видели?» «Нет», — сказал я. «Я ее еще не видел, только несколько раз слышал ее шаги. Что же с ней случилось? Я не люблю об этом говорить, но уж лучше вам это знать. Ее лицо изуродовано, оно все в шрамах. Взрывной волной ее швырнуло на стеклянную витрину. Вы ее не узнаете. Вечером я долго ждал. Наконец я услышал шаги в прихожей. Но на этот раз меня постигло разочарование. Долговязый Югослав удивленно поглядел на меня, когда я, как угорелый, выскочил ему навстречу. В смущении я сказал: «Добрый вечер», и вернулся к себе в комнату. Я пытался представить себе Анну, изуродованную шрамами, но у меня ничего не получалось, а когда я мысленно видел ее лицо, оно было, как и прежде, красивое, хотя и пересеченное шрамами. Я думал о мыловаренной фабрике, о родителях и о другой девушке, с которой я в то время часто встречался. Ее звали Элизабет, но она называла себя Мути, и когда я ее целовал, она всегда смеялась, и я казался себе болваном. С фронта я писал ей открытки, а она посылала мне посылки с коржиками, которые сама пекла. Но дорогой коржики всегда превращались в труху. А еще она посылала мне газеты и папиросы. А в одном из своих писем написала: «Вы победите, и я так горжусь, что ты в этом участвуешь». Но я сам ничуть не гордился тем, что в этом участвую, а когда приехал в отпуск, не написал ей, а стал встречаться с дочкой папиросника, который жил в нашем доме. Я давал ей мыло, которое получал на фабрике, а она давала мне за это сигареты, и мы вместе ходили в кино и на танцы. А однажды, когда ее родителей не было дома, она разрешила мне подняться к ней в комнату, и в темноте я повалил ее на кушетку. Но когда я склонился над ней, она повернула выключатель и лукаво мне улыбнулась. И в вспыхнувшем резком свете я увидел на стене цветной портрет Гитлера, а вокруг него на розовых обоях в форме сердца были приколоты кнопками фотографии мужчин с непреклонными лицами. Все они были в касках, все явно вырезаны из иллюстрированных журналов. Я поднялся с кушетки, на которой лежала девушка, закурил и ушел. Потом уже снова на фронте я получил открытки от обеих девушек. Обе они писали, что я плохо себя вел, но я им не отвечал. Я долго ждал Анну, выкурил много сигарет в темноте, многое передумал. А когда наконец услышал, как щелкнул ключ в замке, у меня не хватило духа встать и выйти в переднюю, чтобы увидеть ее лицо. Я слышал, как она отперла дверь, слышал, как она, напевая, ходила взад-вперед по комнате, а потом я вышел в прихожую и принялся ждать. Вдруг у нее стало тихо, она больше не ходила взад-вперед и не напевала больше, а я боялся постучать к ней. Я слышал, как долговязый Югослав, что-то бормоча, шагал у себя, слышал, как в кухне у хозяйки кипел кофейник. Но в комнате Анны была полная тишина, и сквозь открытую дверь своей я видел на обоях черные пятна от несметного количества потушенных сигарет. Долговязый Югослав, видимо, прилег. Я больше не слышал его шагов, слышал только, что он продолжает что-то бормотать, вода на кухне перестала кипеть. Я услыхал, как звякнула крышка кофейника, когда хозяйка его закрывала. В комнате Анны было по-прежнему тихо, и мне вдруг пришло в голову, что она, наверное, потом мне расскажет, о чем она думала, пока я стоял перед ее дверью, и она в самом деле потом мне это рассказала. Я глядел на картину, висевшую возле двери. На ней было изображено серебристое сверкающее озеро, из которого вынырнула русалка с мокрыми белокурыми волосами и завлекающе улыбалась крестьянскому пареньку, притаившемуся за очень зелеными кустами. Я видел половину левой груди русалки. У нее была очень белая и чуть-чуть слишком длинная шея. Не могу сказать точно, когда, но потом я коснулся дверной ручки, и прежде чем я нажал на нее и толкнул дверь, я уже знал, что выиграл Анну. Ее лицо было покрыто мелкими, голубовато-мерцающими шрамами. Из ее комнаты потянуло запахом грибов, которые тушились на сковородке. Я широко распахнул дверь, положил ей руку на плечо и попытался улыбнуться. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.